Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о том, какой смысл многовековая религиозная традиция придает отношениям мужчины и женщины. Как уже было замечено, в этом разговоре не может не прозвучать слово «любовь». Слово опасное, затертое до дыр. Общее понятие, которое каждый трактует как хочет, потому что знает об этом что-то свое и привлекает эту трактовку к себе на службу. Один из самых ярких проповедников и пастырей 20 века, митрополит Антоний Сурожский, поднимает именно эту проблему и говорит о любви изнутри своего опыта христианской жизни. И дает, если не определение любви, то как минимум очертания ее важных составных частей. И в этом плане тема отношений мужчины и женщины перестает быть темой отношений двоих. В этих отношениях появляется третий, а может быть, первый. Бог. И это меняет и определяет все. Давайте послушаем голос владыки Антония, фрагмент его беседы о браке.
Брак — чудо на земле. В мире, где все, и все идет в разброд, брак — это момент или место, где два человека, потому что они друг друга полюбили, становятся едиными. Где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. Есть древние предания, запечатленные в одной рукописи Евангелия, хранящейся сейчас в Кембридже, в Англии, где ставится Христу вопрос, когда же придет Царство Божие? И Христос отвечает, Царство Божие уже пришло там, где двое, уже не двое, а одно. И вот в этом самое большое чудо человеческих отношений, что две особи вдруг делаются одной личностью. Два лица вдруг, потому что они друг друга полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно, оказывается чем-то большим, чем двоица, чем два человека, а единство. Об этом каждому надо задумываться, потому что жить врозь мучительно, тяжело, но вместе с этим легко и привычно. Интересы умственные и материальные, вкусы расходятся. И поэтому очень легко сказать себе, я хочу жить тем, что меня интересует. Кто живет для прибыли, кто живет для культуры, кто живет для борьбы за какой-нибудь идеал, но я самодавляющая единица. С меня хватает меня самого. А на самом деле от этого получается распыление общества, распыление человечества. В конечном итоге не остается ничего от того дивного, чудного единства, которое могло бы существовать между людьми. И брак является таким чудом, как я уже об этом сказал, чудом восстановления единства там, где оно может быть восстановлено человеческими силами. Но для этого надо понять, что такое любовь и как мы друг со другом можем связаться любовью. Потому что любовь бывает разная. Мы это слово употребляем в очень различных обстановках. Мы говорим о том, что мы любим Бога, что мы любим родителей, что мы любим жену, мужа, детей. Но мы также говорим, что мы любим самые незначительные вещи. Мы это святое, изумительное слово применяем к тому, что да, я люблю мороженое, да, я люблю прогулки, я люблю футбол, я люблю театр. И этим мы снижаем качество самого слова и сами оказываемся пленниками этой запутанности. Любовь – удивительное чувство. Но оно не только чувство, оно состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед собой человека и прозреваю его глубины. Когда вдруг я вижу его сущность. Конечно, когда я говорю «вижу», я не хочу сказать «постигаю умом» или «вижу глазами». Но постигаю всем своим существом. Если можно сравнить с чем-нибудь, то так, как я постигаю красоту. Как я постигаю, например, красоту музыки, красоту природы, красоту произведения искусства. Когда я перед ним стою в изумлении, стою в безмолвии, только воспринимая то, что передо мной находится. И не будучи в состоянии никаким словом это выразить, кроме как восклицанием, «Боже мой, до чего это прекрасно!» И вот здесь начинается тайна любви к человеку. В тот момент, когда мы на него смотрим, без желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью, а только глядим, изумляемся той красоте, которая нам открылась. Кто из нас не сидел с дорогим ему человеком? Это может быть мать, жена, муж, друг в какой-нибудь вечерний час, когда спускались сумерки, когда все дело сделалось тихо вокруг. Вначале был разговор, потом этот разговор замер. Насталась какая-то тишина. Оба прислушивались к звукам или к треску дров в камине, или к тиканью часов, или к внешним отдаленным звукам. И потом эти звуки пропали, и осталась только глубочайшая тишина, безмолвие души. И вот в этом безмолвии души вдруг человек чувствует, что он стал так близок своему другу, тому человеку, который вот тут, рядом с ним находится. Это не слияние в том отношении, что, конечно, один человек не делается другим, но оба соединяются на такой глубине взаимного переживания, что слов больше не нужно. Они вместе. И если любовь достаточно глубоко, они стали одно. Этим объясняется та цитата, которую я делал в первой своей беседе, когда Спасителя Христа спросили, когда же настанет Царство Божие? И когда Он ответил, Царство Божие пришло тогда, когда двое уже не двое, а одно. И это относится к браку во всех отношениях. Не только к чувству, не только к общению в мысли, но и в телесном общении. Только надо помнить, надо знать твердо, что телесное единство двух любящих друг друга людей не начало, а полнота и предел взаимных отношений. Что только тогда, Когда два человека стали едины сердцем, умом, духом, то их единство может вырасти, раскрыться в телесном соединении, которое тогда является уже не жадным обладанием одним другого, не пассивной отдачей одного другому, а таинством, самым настоящим таинством. То есть таким действием, таким действием, которое прямо исходит и приводит к Богу. Один из отцов церкви в древности сказал, что мир не может существовать без таинств, то есть без того, чтобы какие-то состояния, какие-то взаимоотношения были бы сверхземные, небесные, чудесные. И он говорит, что брак, который является единством двух в разрозненном мире, является таким таинством, чудом, превосходящим все естественные взаимные отношения, все естественные состояния. И телесный брак, по учению одного из отцов церкви тоже, является таинством, похожим на Евхаристию, то есть на причащение верующих. В каком смысле? В том смысле, что силой Божией, чудом соединяющей любви и веры друг во друга, верующий и Христос делаются едиными. И тут, конечно, на другом плане и по-иному, потому что есть взаимная вера и взаимная любовь. Два человека перерастают всякую рознь и делаются единым существом, как один из немецких философов это выразил, одной личностью в двух лицах. Это является одновременно полнотой брака душевно, духовно, телесного и полнотой целомудрия, когда друг к другу два человека относятся к святыне, и все свои отношения, включая и телесные, превращают в таинство, в нечто, превосходящее землю и возносящее вечность. В последней своей беседе, говоря о браке, о взаимоотношении мужа и жены, я говорил, что кроме любви, то есть того ласкового, пламенного и тихого влечения одного человека к другому, еще присуща вера. В начале службы обручения мы молимся о том, что Господь послал бы тем, которые собираются венчаться, не только взаимную любовь, совершенную, мирную и свою помощь, но еще единомыслие и твердую веру. И, конечно, первая мысль, которая приходит верующему, это та, что дай нам, Господи, крепкую веру в Тебя, и тогда все будет хорошо. Это правда, но есть еще другая сторона в этом. Не может быть истинных, подлинных взаимных отношений, если нет между мужем и женой взаимной веры. То есть, с одной стороны, настоящего доверия, с другой стороны, верности. Это очень важно. И это раскрывается очень ясно дальше в службе, когда читается молитва, где упоминается блудный сын. Блудный сын ушел из отчего дома, прожил блудную, некрасивую жизнь, раскаялся под давлением обстоятельств и вернулся домой. И что же случилось? Отец его встречает, его обнимает, целует. И когда его сын ему говорит, я согрешил на небо и перед тобой, я недостоин называться твоим сыном. Он ему не дает сказать последних слов, которые были приготовлены кающимся сыном на пути. Он хотел сказать: «Прими меня хоть одного из твоих работников». Отец не дает ему этого сказать. Он его не спрашивает ни о чем. Ему достаточно того, что этот сын вернулся домой. Он его не спрашивает, кается ли, жалеет ли, стыдится ли он своего прошлого. Он не спрашивает его, готов ли он измениться. Для него достаточно, что этот сын вернулся для того, чтобы верить в него до конца. И вот мы просим о такой вере, о таком доверии, чтобы оно сохранилось на всю жизнь между мужем и женой. Что если будет что-нибудь между ними, ссора, непонимание, даже неверность, если один из них вернется и скажет: «Я пришла к тебе, я к тебе пришел», чтоб тот, который остался верен, раскрыл бы объятия и сказал: «Наконец, я так тебя ждала, я так тебя ждал». И если виновный скажет: «Можешь ли меня простить?», чтоб тот его только обнял, поцеловал и даже не упомянул бы о прошлом. Тут нужна вера. И вера, которая может родиться только из той любви, о которой я говорил в первых беседах. О любви зрячей, о любви созерцательной, о любви проникновенной, которая способна видеть всю красоту человека даже в тот момент, когда эта красота заколебалась, или когда что-либо в этой красоте померкло, потому что нет красоты, которая изуродована до конца в человеке. Любовь, вера в него может восстановить то, что, казалось, никто, ничто не может восстановить, ни наказанием, ни поучением. А любовью – да. Это мы видим все время в Евангелии. Мы видим, как Христос встречает грешников. Он их ни в чем не упрекает. Он не ставит им вопросов об их прошлой или настоящей жизни. Он их любит. И в ответ на любовь, которая дается даром, которая дается как подарок, человек благодарностью зажигается. И ради благодарности становится достойным этой любви. Не потому, что он достоин, он может быть любим. Он может научиться быть достойными, потому что он любим. Есть русская пословица: «Полюбите нас черненькими, беленькими, нас все полюбят». Настоящая любовь умеет полюбить человека черненьким. И пример этого отношения я дам в следующей беседе, разбирая одну из самых коротких начальных молитв службы обручения. Я в прошлой беседе говорил о том, что человека не любят за что-нибудь, а что он может стать значительным, прекрасным человеком, потому что он любим. Во второй молитве чина обручения говорится о том, что Бог выбрал церковь как чистую деву из среды язычников. Если мы задумаемся над этим и представим себе, кто эта церковь? Мы с вами. И я, и ты, и все наши друзья. То как мы можем сказать, что Бог нас выбрал как чистую деву? Мы все грешны, у всех недостатки. Мы все в значительной мере испорчены. Как же Бог может на нас посмотреть и выбрать, будто мы чисты? Дело в том, что Бог нас смотрит, видит в нас возможную нам красоту, которая в нас есть. Видит в нас то, чем мы можем быть. И ради того, что он видит, он нас принимает. И потому, что мы любимы, потому что с нами случилось это чудо, что кто-то в нас увидел не дурное, а прекрасное, не злое, а доброе, не уродливое, а чудесное, мы можем начать расти. Расти из изумления перед этой любовью. Расти из изумления перед тем, что нам показано этой любовью наша собственная красота, о которой мы не подозревали. Я говорю, конечно, не о той внешней поверхностной красоте, которой мы все кичимся, чертами лица, умом, чуткостью, талантом. Нет. А другой красоты. И вот нам надо помнить, что единственный способ человека возродить, единственный способ дать человеку возможность раскрыться в полноте, это его любить. Любить не за его добродетели или совершенство, не несмотря на то, что он несовершенен, а потому что он человек, и потому что человек так велик и так прекрасен сам по себе. В это мы можем верить всегда. Мы не всегда можем это видеть. Только глаза любви могут нам позволить это прозреть. На человека можно смотреть либо безразличным взором. Тогда мы ничего не видим. Мы видим только внешние проявления, черты лица. Расцениваем человека так же, как мы расцениваем другой предмет. Собаку, лошадь. Или предмет, который мы хотим купить. Или мы можем смотреть глазами злобы, ненависти, подозрительности. Тогда мы ничего в нем не видим, кроме того, что соответствует нашему к нему отношению. Потому что в каждом человеке можно найти что-нибудь неладное, не то. И это не то заслоняет собой что-то порой гораздо более важное. Только глазами любви мы можем видеть человека, каким он есть, в самой своей глубине, в самой своей сущности, и, соответственно, к нему отнестись. Так относится к нам Бог. Бог нас любит не потому, что мы хороши. Бог не потому к нам милостив, что мы заслуживаем милость или любовь. Он нас любит. Если мы способны быть благодарными за то, что нас кто-то, Бог или человек, может полюбить безо всякого основания, просто потому что его сердце через край переливается в наше направление, мы можем стать другими людьми. И в браке это так важно. Это вера в человека и это способность помнить, что только любовью можно из него, нет, не из него, можно ему помочь стать всем, чем он только может быть. Всем тем, что Бог задумал видеть в нем, всю красоту раскрыть в нем.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о браке. На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».